Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин на саммите НАТО. Чем окончились переговоры в Бухаресте? В Москве и Петербурге проходит подготовка к демократическим совещаниям. Где и как они пройдут, для чего их созывают? Эстафета Олимпийского огня прибыла в Россию. Почему торжественную церемонию в разных странах сопровождают акции протеста? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 4 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Бухаресте сегодня прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. На заседании Совета Россия-НАТО обсуждались перспективы сотрудничества, вопросы размещения в Европе элементов американской системы противоракетной обороны, ситуацию в Афганистане и другие темы. Владимир Путин публично выразил удовлетворение ходом дискуссии, но отметил, что между Россией и НАТО сохраняются разногласия. Итоги пребывания Владимира Путина в Бухаресте и итоги саммита НАТО подводит специальный корреспондент Радио Свобода в румынской столице Ирина Лагунина.
Закончился саммит НАТО и завершила работу встречи на высшем уровне в рамках Совета НАТО-Россия. Грузия и Украина не получили планы действий для вступления в Союз, но заручились письменным обязательством, что в НАТО их примут. Узбекистан предложил через Союз свою помощь Афганистану. Лидеры Албании и Хорватии впервые сели за круглый стол вместе с остальными 26 государствами-членами договора. А делегация Македонии демонстративно покинула эту аудиторию. Греция не пустила ее в Союз под ее нынешним именем. Мир, которому три дня показывали дворец, где проходили встречи, увидел, какого размаха может достигать архитектурная гигантомания диктаторских режимов. И Владимир Путин в своем последнем выступлении с трибуны международного форума постарался оставить о себе ощущение партнера.
Давайте-ка, ребята, жить дружно и по-честному, вести диалог.
Выступление Владимира Путина не ожидали. Был заявлен министр иностранных дел Сергей Лавров. А когда по залу пресс-конференции разнесся слух, что будет российский президент, начали вспоминать недавно интервью Яппе Хопесхеффера газете Financial Times, где он сказал, что надеется, что Владимир Путин не будет использовать трибуну встречи для очередного наступления на Запад, что фраз типа «я направлю ракеты на то, другое или третье государство» не будет на этот раз.
Какой такой религиозный ужас в ожидании моих речей. Я не знаю, откуда он возник, но, во-первых, в Мюнхене я выступал на международной конференции. Она предполагает определенный стиль.
Полемика осталась и сейчас. Из тем, где есть конструктивный диалог, лишь одна имеет на самом деле серьезное международное значение. Это совместные усилия по предотвращению терроризма и обмена информацией в этой области. Все остальные области сотрудничества носят прикладной характер, как, например, совместный антинаркотический проект России и НАТО. Разных «но» в этих отношениях больше, и они носят стратегический характер. По Владимиру Путину, Россию не устраивает процесс расширения НАТО, военная инфраструктура на территории новых членов Союза, подход к договору об обычных вооруженных силах в Европе, Косово, система противоракетной обороны и возможность появления НАТО на российских границах, что российский президент назвал прямой угрозой безопасности России. Путин даже заявил, что Россия не только восстановила, но и развивает свой ядерный потенциал.
Ну, НАТО ведь создавалось когда? Когда было противостояние двух блоков, когда была империя зла в виде Советского Союза. Это еще тоже надо подумать, так ли это и все ли там были одинаково правы. Сейчас оставим эту часть дискуссии.
Вообще складывается впечатление, что ради последней встречи оставили в стороне не только эту часть дискуссии. Например, на саммите НАТО формально решило включить в свою систему американскую стратегическую систему ПРО. Но в рамках Совета НАТО-Россия говорили лишь о системе ПРО на театре военных действий. О чем сказал генеральный секретарь Союза, отвечая на вопрос вашего корреспондента.
Когда я говорю о сотрудничестве НАТО и России, я говорю о театральной системе ПРО. В этой области у нас есть сотрудничество. Вы видели текст по поводу стратегической ПРО в целом в коммюнике. Но могу сказать вам, что в деталях этот вопрос в рамках Совета не обсуждался. Президенты Путин и Буш встретятся в Сочи, и можно ожидать, что одной из главных тем будет противоракетная оборона.
В целом, встреча действительно носила исключительно миролюбивый характер по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями. Может быть, потому что у самого российского президента сейчас другое настроение.
Как у нас в таких случаях говорят, почему здесь не радоваться? Это же дембель, понимаете? Называется это дембель. Окончание срока службы.
Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
В прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Москвы один из ведущих российских внешнеполитических экспертов Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, такое впечатление, что обе стороны попытались сгладить то неприятное ощущение, которое возникало в ходе работы всех дней саммита, особенно в связи с дискуссиями о Украине и Грузии. У вас нет такого впечатления?
Ну, Андрей, если вы помните, мы с вами разговаривали 2 недели назад после встречи 2+2 в Москве. И я уже тогда заметил совершенно новую стилистику и внешнеполитической риторики российских руководителей и в характере договоренности. По-моему, мы присутствуем вот при очередном, по подсчетам историков, было около уже 27 за последние там 400 лет циклов сближения с Западом и конфронтации. Вот мне кажется, что мы достигли уже дна в этой особенно риторической конфронтации и отходим в соответствии с этим циклическим законом на более конструктивное сотрудничество. И вот эта встреча как раз подтвердила те вот мои первые ощущения.
Ну, а может быть, просто искусство дипломатии с обеих сторон оказалось таким, что и Россия, и Запад в определенной степени могут на данном этапе считать себя удовлетворенными. Россия добилась заявленных накануне вступления Дмитрия Медведева в должность целей. Это не вступление моментальное Украины и Грузии в НАТО или не поддержка этого плана относительно членства в НАТО со стороны этих близких географически для России стран. А западные страны все-таки, тем не менее, подтвердили свою готовность, снизили уровень разногласий внутри самого Союза, ну и добились того, чтобы сотрудничество с Россией продолжается. Может быть, просто все удачно, все довольны?
Нет, конечно, так вот вы совершенно правы. Это искусство дипломатии, но дипломаты-то те же, которые кричали еще несколько месяцев назад о нацеливании ядерных ракет на Европу. Просто есть политическая воля к сотрудничеству. И, разумеется, дипломаты нашли развязки, потому что, как справедливо сегодня подтвердил российский президент, я там записывал многие его высказывания, может, мы еще и обсудим. По большому счету нас ничего не разделяет. Но если говорить вот в терминах победы и поражения, то я бы сказал, что для российских, конечно, победа здравого смысла вот в этом повороте к сотрудничеству и очередное поражение вот в этой бессмысленной войне идеологической, пропагандистской, которую мы сами себе навязали против расширения НАТО и в связи с проблемой ПРО.
Андрей Андреевич, коли уж так вы оптимистически настроены после этих переговоров, следует ли ожидать, что на переговорах в Сочи президенты могут согласовать взаимовыгодный какой-то вариант совместного построения системы противоракетной обороны в Европе?
Но иначе бы просто эта встреча не была назначена. Вот сравните. Опять же, вот все эти разговоры о ядерном нападении на Россию, ведь не только там Леонтьев с Пушковым разогревали общественное мнение, лучшие силы были брошены. Солнце нашей демократии, Егор Тимурович Гайдар бегал по всем студиям и не только рассказывал, что всех убил Березовский, но то, что ракеты двойного назначения в Польше могут ударить по Санкт-Петербургу и Москве. А сегодня Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопрос об этой чудовищной угрозе, вот наш Верховный говорит, что да, эта проблема упоминалась, я цитирую дословно, эта проблема упоминалась, но как бы вскользь. Наши озабоченности услышаны, эта формулировка звучала в Москве еще 2 недели назад, и я думаю, что на ближайшей встрече с президентом Бушем мы достигнем прогресса. Понимаете, когда есть конфронтация не содержательная, а вот такая психологически риторическая, то при желании, при политической воле разрядить ее очень легко.
Андрей Пиантковский, один из ведущих российских внешнеполитических экспертов, в прямом эфире программы «Время свободы». Мы продолжим обсуждение темы после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Надолго ли расстаются американский и российский президенты? В студии «Радио Свобода» бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 апреля. Американские эксперты не связывали с участием Владимира Путина в работе саммита НАТО в Бухаресте больших ожиданий. Политологи в целом были единодушны во мнении о том, что жесткая позиция России по вопросу расширения Североатлантического союза повлияла на решение участников саммита. Однако многие эксперты не считают влияние Москвы в этом вопросе решающим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через день после того, как страны-члены НАТО решили отложить вопрос о вступлении в организацию Украины и Грузии на неопределенный срок, стало известно, что российский президент, согласно источникам в его окружении, намеревался сделать акцент на позитивных сторонах в российско-натовском сотрудничестве во время его выступления на сессии НАТО. Стала ли эта неожиданная смена тона Кремля своего рода ответом Москвы на холодный прием идеи вступления в НАТО Украины и Грузии, естественно, неизвестно. Но России не стоит преувеличивать роль своих протестов в этом решении Североатлантического союза. Так считает известный американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Официальные поводы для отказа в приеме, заключавшиеся в том, что большая часть населения Украины против членства в НАТО, а грузинские демократические институты недостаточно развиты, на мой взгляд, лишь поводы. Реальная причина заключается в том, что членство этих двух стран создает немало потенциальных проблем, которые в глазах многих европейских стран перевешивают позитивные результаты присоединения этих двух стран к НАТО. По большому счету, можно привести множество соображений против приема этих стран. И российские протесты – одно из этих соображений. Не более важное, скажем, чем оппозиция многих украинцев к присоединению к НАТО или сепаратизм Грузии. И очень мало аргументов в пользу такого решения. Поэтому, я думаю, в обозримом будущем позиция НАТО в отношении приема этих стран будет подобна позиции Европейского Союза относительно приема в Союз Турции. Не говорить «нет», но и не торопиться с «да». Что, как вы считаете, сулит российско-натовским отношениям внезапное дружелюбие России? Возможно ли между ними сотрудничество, или Россия, как вы считаете, будет продолжать разыгрывать антинатовскую карту, а НАТО продолжать расширяться? Это зависит от каждого конкретного вопроса, который будет появляться на повестке дня отношений между Россией и НАТО. Если разговор идет об Афганистане или борьбе с терроризмом, то определенное сотрудничество здесь возможно, поскольку эти проблемы затрагивают безопасность России. Но если НАТО попытается утвердить свое влияние, скажем, в Центральной Азии или откроет двери Украине, тогда любые надежды на сотрудничество обречены. Я думаю, что для Москвы членство Украины еще долго будет раздражителем, через который она переступить не сможет. Вообще отношения России с НАТО парадоксальны. Москва никогда не сможет заставить себя относиться к Североатлантическому Союзу как к близкому партнеру, потому что НАТО предлагает защиту странам, которые были длительное время в сфере влияния России, и на которые она все еще имеет виды. Но НАТО уже не та организация, которой она была два десятилетия назад. Она не представляет никакой угрозы России, и с приемом каждого нового члена она становится слабее. Объективно говоря, у Москвы нет причин для беспокойства, если только она не лунатик-националист. Антинатовские заявления Путина последних лет зиждятся на домыслах. Американский политолог Майкл Раду комментировал перспективы сотрудничества России и НАТО.
Юрий Жигалкин из Нью-Йорка беседовал с американским экспертом. А вот как оценивает нынешний этап отношений России и НАТО известный московский журналист и внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Главную роль, безусловно, сыграла позиция стран-членов НАТО, но страны-члены НАТО заняли эту позицию в результате усилий российской дипломатии. Поскольку Россия занимала и продолжает занимать очень жесткую определенную позицию, намекает на самые разнообразные осложнения в случае принятия этого решения. И по ряду, я бы сказал, конъюнктурных причин правительства ряда западноевропейских стран, прежде всего Германии и Франции, но еще некоторых, решили, что это не своевременно. А к конъюнктурным причинам я бы отнес две. Это, во-первых, тот факт, что в России меняется власть. И, конечно, начинать взаимоотношения с новым лидером, с такого, безусловно, негативного сигнала, это задать очень неблагоприятный тон для всего дальнейшего общения. И второе, Европа очень рассчитывает начать в ближайшем будущем переговоры с Россией по новому базовому соглашению между Евросоюзом и Российской Федерацией. В преддверии начала переговоров, опять-таки, посылать такой негативный сигнал, сочли это, в общем, неуместным.
А принятие такого решения, точнее, откладывание принятия решения, что это значит для России, не только для ее политической элиты и руководства, но, может быть, можно как-то спросить, проецировать это и на общественное мнение?
Я думаю, что в России общественное мнение воспримет это с большим удовлетворением, поскольку здесь это, конечно, будет приписано исключительно твердой, решительной и верной позиции дипломатии и Путина лично. Но думаю, что российский политический класс имеет основание, в общем, быть довольным этим решением, потому что то, что декларировалось публично, того удалось добиться. Конечно, вопрос о дорожных картах для Украины и Грузии будет поднят вновь, наверное, уже на следующем саммите, который, кстати, будет юбилейным, и его наверняка захотят ознаменовать чем-нибудь таким заметным. Тот временной выигрыш, который получает Россия, наверное, она будет использовать как минимум в случае с Украиной для того, чтобы укрепить свои позиции, потому что с Украиной есть конкретные проблемы, связанные с ее интеграцией в НАТО, например, определенная зависимость российского военно-промышленного комплекса от украинских производителей. И чем позже Украина решительно двинется в НАТО, тем больше будет времени на то, чтобы эту зависимость снизить.
С главным редактором журнала «На Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовала моя коллега Евгения Назарец. В прямом эфире программы «Время свободы» влиятельный российский внешнеполитический эксперт Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, на ваш взгляд, союз НАТО стал сильнее после этого саммита, чем был прежде?
Как справедливо сегодня заметил, опять же, еще раз процитирую его, президент России Путин, важнейшая, острейшая проблема НАТО сегодня – это Афганистан. Я, правда, добавил бы, что это острейшая проблема не столько НАТО, сколько России, потому что в случае поражения НАТО, там не Голландия с Данией и Словения окажется под угрозой, а исламские фундаменталисты могут очень быстро оказаться где-то недалеко от Волги. Так вот, что касается Афганистана, если об этом говорить, потому что все остальное, все эти отношения с Россией, это вопросы психологических реверансов. Я не уверен, что НАТО сегодня стало сильнее. Ну, французы обещали там несколько сот солдат послать. Но канцлер Меркель очень жестко заявила, что германские войска не изменят правила своего пребывания, то есть не будет воевать после 6 часов вечера и не будет воевать в южных районах. Вот все эти дискуссии, конечно, характеризуют вот масштаб этого чудовищного военного монстра, который навис на нашей границе, тоже вот цитата из Путина, и расширяет сферу своей географической ответственности. Вот в этом Путин тоже его упрекнул. Ну а если бы он не расширил сферу географической ответственности и не защищал нас сейчас в Афганистане, исходя из своих интересов, потому что они совпадают с российскими, то мы бы оказались в очень тяжелом положении. Вот это раздвоенность российского сознания, Путин прекрасно его иллюстрирует.
Андрей Андреевич, вот я хотел немножко, извините, что прервал вас, хотел немножко поговорить еще о кризисе идентичности НАТО, о которой упомянул российский президент. Вот он говорит, что НАТО толком не может определить ни своих задач, ни тех вызовов новых, которые стоят перед этой организацией. Вы с таким согласны посылом?
Безусловно. Это как раз кризис. Я частично об этом говорил, потому что содержательно сейчас, кроме всяких торжественных совещаний, банкетов в Бухаресте и Брюсселе, задача идентичность, военная задача, это борьба с Аль-Каидой и талибами в Афганистане. Это очень четкая задача. И пока они не очень хорошо с ней справляются. И нам-то нужно мечтать, нам опасна для России не сила НАТО, вот мифологического НАТО, бренда из четырех букв, наступающего на Россию. Опасна для нас слабость НАТО. Потому что я не знаю, и никто из военных экспертов не знает, как окончится операция в Афганистане.
Но, тем не менее, эти проблемы вам представляются преодолимыми? То, что решает сейчас НАТО и с кризисом идентитета, и с вступлением новых членов, там понятно, что эти три небольших балканских государства, ну, два приняли, Македонию когда-нибудь примут, они сильно на военном балансе, на балансе военных весов мало что решают, но, тем не менее, вот исходя из этого и расширения такого НАТО во все стороны и так далее.
Ну, во-первых, я бы не согласился вот с точки зрения, которая сегодня была выяснена, что расширение там ослабляет. Оно не усиливает, но не ослабляет НАТО. А вот решительное сотрудничество России в операции в Афганистане может очень усилить в наших общих интересах. Если у меня есть одна минута еще, я поделюсь одним впечатлением. Вот Лавров два дня назад выступал перед Думой. И к своему удивлению, он встретился с градом очень резких вопросов, заданных с таких державно-антизападных, антинатовских позиций. А почему мы для этой военной организации помогаем, посылаем военные грузы через Россию в Афганистан? И тут, к моему удивлению, простите за нескромность, он заговорил моим языком. Он начал объяснять депутатам, как для нас важно, чтобы НАТО успешно сдержало террористов и наркоторговцев в Афганистане.
Андрей Андреевич, вы какие ожидания связываете с встречей в Сочи? Президенты, видимо, последний раз видятся в ранге президентов, оба они. Кроме вопросов о ПРО, что еще может быть достигнуто на этой встрече?
Понимаете, они ведь сознательно сузили, видимо, для себя горизонты достижений, формально обозначив эту встречу как встречу по обсуждению вопросов ПРО. Ну и здесь я считаю, что они ограничились довольно слабым компромиссом, но он почти известен. Там российские офицеры будут присутствовать на объектах в Польше и Чехословакии. А вот я на днях опубликовал статью «Чей президент умнее», где предложил им более решительный компромисс. В сущности, от России зависит судьба иранского ядерного проекта. Если Россия перестанет валять дурака и крышевать их в Совете Безопасности и поддержит очень серьезные санкции, иранцы вынуждены будут отказаться от этого проекта. А тогда отпадет и необходимость элементов ПРО, так раздражающие нас в Польше и Чехословакии. Вот это было бы очень серьезным компромиссом, но, по-моему, пока они к нему не готовы.
Андрей Андреевич, еще один короткий ответ. У нас совсем немного времени осталось. А вы не исключаете такой вариант, что Соединенные Штаты откажутся от существенной поддержки Украины и Грузии взамен на российские услуги в Афганистане, согласие на совместную какую-то работу в режиме ПРО и, вот скажем, на Иран? Такая сделка такая возможна?
Мне кажется, что нет. И нам нужно отказаться от этих иллюзий. Вот российскую внешнюю политику 15 лет мучают два созданных ей самой два таракана в ее коллективной голове. Расширение НАТО и ПРО. На самом деле этих проблем безопасности России не существует. А есть другие, гораздо более серьезные.
Спасибо, Андрей Пиантковский, известный московский внешнеполитический эксперт, беседовал со мной в эфире «Радио Свобода» об итогах саммита НАТО и российских переговоров с руководителем этого северо-атлантического блока. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 4 апреля. Продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Москве на улице Академика Королева произошел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, погибли два человека. Возникший в доме пожар уже потушен, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». По данным МЧС, повреждены 4 квартиры. Рухнули перекрытия верхних этажей. Причина взрыва пока неизвестна. Следственный комитет при прокуратуре России возобновляет расследование обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Юрий Щекочихин умер в 2003 году. Друзья и коллеги журналиста не исключают, что он был отравлен. В результате взрыва на химическом предприятии в Буденновске, Ставропольский край, погибли 3 человека, еще 3 ранены. По данным МЧС, выброса вредных веществ в атмосферу не было. В Петербурге по решению суда на месяц закрыт аквапарк «Вотервиль». На прошлой неделе там при купании пострадали около 230 человек, в основном дети. Все они жаловались на сильное жжение в глазах и в горле. По предварительным данным, в воде был переизбыток хлора. В Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Объявлено, что Североатлантический союз и Россия договорились о транзите через российскую территорию невоенных грузов для международных сил в Афганистане. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты компания «Русал» сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. В Ираке по меньшей мере 20 человек погибли сегодня в результате взрыва во время похорон. Ранено около 30 человек. Президент США Джордж Буш прибыл из Бухареста, где завершился саммит НАТО, в столицу Хорватии – Загреб. В субботу Буш отправится в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В США сегодня вспоминают известного общественного деятеля, борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 4 апреля. Вот главная тема второй половины часа. В Москве и Петербурге проходит подготовка к совещаниям оппозиции. Эстафета Олимпийского огня прибыла в Россию. Прекращена забастовка горняков на шахте «Красная шапочка» в Свердловской области. В Санкт-Петербурге и Москве в эти выходные должны пройти съезды или собрания, или конференции, называйте как хотите, оппозиции. В Петербурге на конференции «Новая повестка для демократического движения» встретятся либералы и сторонники коалиции «Другая Россия». В Москве в воскресенье запланирован объединенный съезд левых оппозиционеров, в котором примут участие запрещенная национал-большевистская партия, авангард красной молодежи, РКСМ, ветеранские и профсоюзные движения. Итогом двух этих встреч должна стать программа по созданию коалиционного альтернативного парламента и проведению так называемой национальной ассамблеи, в которой примут участие представители широкого спектра политических сил, в основном внесистемной оппозиции. Первый съезд этой национальной ассамблеи назначен на 17 и 18 мая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Либералы и правые свой съезд «Новая повестка дня демократического движения» проводят в субботу в Санкт-Петербурге. И в отличие от левых оппозиционеров, место своей встречи не скрывают. Конференц-зал гостиницы «Англетер». Едут лидеры региональных отделений партии «Яблоко» и СПС, Объединенного гражданского фронта «Движение за права человека». Среди участников значатся оппозиционные политики Гарри Каспаров, Никита Белых, Борис Немцов, правозащитники Лев Пономарев, Сергей Ковалев, Владимир Буковский. Одним из организаторов демократического съезда является лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин.
Не думаю, что от питерской конференции предстоит ждать каких-то там скороспелых решений или там немедленного создания Объединенного демократического движения. Нет, это не так. Это только первый шаг на очень долгом, очень сложном пути, результатом которого, я надеюсь, станет то, что мы все-таки найдем формат, в котором совершенно разные демократические политики, у которых там есть много противоречий, есть много претензий друг к другу, все-таки научатся работать вместе. Вот найти такой формат – наша основная задача. Мы понимаем, что невозможно сделать так, чтобы все демократические политики, лидеры и активисты начали друг друга любить. Это невозможно. Но мы не создаем семью. Мы пытаемся найти формат, при котором люди смогут работать вместе, несмотря на противоречия, иногда серьезные, иногда не очень серьезные, между лидерами демократического движения, между разными политиками в демократическом движении. На сегодняшний день эти противоречия должны отойти на второй план, потому что сегодня у российского общества нет выбора между хорошими, плохими, серьезными, не очень демократами. Сегодня есть выбор между демократией и авторитаризмом, диктатурой. Вот задача демократов – найти в себе силы для того, чтобы работать вместе и защитить право людей на то, чтобы жить в Европе и жить в демократии.
Наблюдателями на конференцию в Санкт-Петербург отправляется группа сторонников экс-премьера Михаила Касьянова из Народно-демократического союза. Радио «Свобода» рассказал его помощник Константин Мерзликин.
Главной нашей целью, как мы ее видим из той информации, которую мы располагаем, является обсуждение текущего политического момента, а также обсуждение тех выводов, которые мы обязаны сделать из политических событий прошлого года. К сожалению, оппозиции не удалось создать единый фронт ни на госдумовской кампании, ни на президентской кампании, и оппозиция должна сделать соответствующие выводы из этих ошибок. Только преодолев эти ошибки, только на основе анализа этого опыта можно двигаться дальше. Сформирована делегация РНДС, которая будет участвовать в этом мероприятии. Там порядка 8-9 человек. В ней представлены ряд руководителей региональных отделений. Будут члены президиума, будут представители молодежной организации НДСМ. Пока мы не понимаем всех замыслов организаторов, поэтому пока наш статус – это наблюдатели.
Спустя всего один день, в воскресенье, свой общий съезд проводит левая внепарламентская оппозиция. Место встречи строго засекречено. Информация о месте проведения конференции будет раскрыта только вечером в субботу. Среди участников значатся почти все левые организации и движения, включая запрещенную национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова.
Мы собираем людей из левого поля политического и попытаемся сформировать некий координационный совет, так можно назвать это, для того, чтобы сформировать новое, в конце концов, политическое единение такое, да, левое, поскольку лежит на левом поле огромный бронтозавр КПРФ и до сих пор еще гипнотизирует избирателей, мерцая глазами, обещая трудящимся невнятное что-то. Это единение левых сил не будет направлено против КПРФ. Более того, мы готовы с ними сотрудничать, если они расхрабрятся. Вот эта вот попытка сломать ситуацию, опять-таки, не направленная против КПРФ, а просто если они не могут, то мы хотим это как бы обтечь этого бронтозавра, как вода обтекает вот скалы свалившиеся. Поэтому это очень важно. И важно выяснить свои позиции, чего мы хотим.
По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, вопреки тому, что место проведения съезда тщательно засекречено, все уже готовы к провокациям со стороны прокремлевских молодежных движений. Но все же главное – это не противостояние между оппозиционной и кремлевской молодежью.
Конечно, встает на повестку дня вопрос, как действовать оппозиции дальше, особенно внесистемной, внепарламентской. Встает вопрос о том, не пора ли уже начинать формировать какие-то альтернативные структуры власти, да, хотя бы пока в начальной стадии, потому что сегодня огромная часть населения просто отрезана от возможности как-то влиять на действия властей, начиная с местного самоуправления, ну а о высшей власти говорить не приходится. АГМ будет самым активным образом участвовать в конференции левых сил, и нам бы хотелось в первую очередь на этой конференции поставить вопрос о том, что жизненно важным сегодня является вопрос консолидации внепарламентских левых сил. Потому что если мы и сегодня в таких условиях жесточайшего прессинга, преследования оппозиционеров не сумеем договориться, то, конечно, левое движение ожидает довольно печальное будущее. Я лично смотрю на ситуацию с оптимизмом, и наше предложение конкретное будет, не затягивая уже прямо по итогам конференции, сформировать оргкомитет или координационный совет по созданию некого общего левого движения.
Итогом двух конференций должно стать создание альтернативного парламента. Первый его съезд, возможно, пройдет 17-18 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 4 апреля. Сегодня в Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из-за боя, где провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты, компания «Русал», сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены, а вчера Свердловский областной суд по просьбе профсоюза отложил до 10 апреля рассмотрение иска работодателей о признании забастовки незаконной. В связи с забастовкой на «Красной шапочке» была приостановлена работа на всех шахтах североуральского бокситового рудника, который принадлежит «Русалу». Из Свердловской области репортаж корреспондента «Радио Свобода» Дениса Каменщикова.
Переговоры с участием представителей профсоюзов, руководства компании «Русал», владеющей шахтой «Красная шапочка» и депутатами Государственной Думы продолжались почти сутки. Перед шахтоуправлением все это время кипели страсти. Шахтеры, поддерживающие своих товарищей, оставшихся в забое, не желали расходиться по домам. Депутата Госдумы Александра Буркова встретили аплодисментами.
Позиция тупиковая, вызвана она не со стороны трудового коллектива, это позиция предприятия.
Однако главную роль в переговорах по признанию очевидцев сыграл депутат Виктор Дедов, в прошлом рабочий Богословского алюминиевого завода, также принадлежащего «Русалу». К сожалению, до самого Виктора Дедова дозвониться не удалось. Как пояснили в региональном исполкоме партии «Единая Россия», депутат отсыпается после сложных переговоров, рассказывает председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. В стороны договорились, что все спорные вопросы будут решены в течение ближайшего месяца. Напомню, горняки требовали отмены рабочих суббот, не привлечения никого из них к какой бы то ни было ответственности за участие в забастовке и увеличение зарплаты с 17 до 25,5 тысяч рублей. Говорит заместитель председателя независимого профсоюза горняков Александр Анисимов.
Создали рабочую группу по урегулированию конфликта. Приняли решение о том, что все наши требования будут рассматриваться, закрепили это в протоколе и под гарантию депутатов и заверение руководителя Русала было принято решение поднять людей на поверхность. Обратились к подземной группе, сходили в шахту. Люди отнеслись к этому с пониманием, значит, и выехали на поверхность.
Однако среди наблюдавших за развитием конфликта людей нашлись и скептики. Бывший коллега Анисимова по профсоюзу, ныне бизнесмен Александр Кузнецов, считает, что его товарищи зря вышли из забоя и толку от переговоров не будет. Он наблюдал за забастовкой из Челябинска.
Мне просто горько осознавать, что и горно-металлургический профсоюз, и независимый профсоюз горняков, по сути, сдали самое острое время горняков. Вот, это плохо, это такой, ну, больше такой философский вопрос. Про сей момент, дай бог, что они вышли, дай бог, чтобы к их требованиям прислушались.
97 человек, остававшихся в шахте, поднялись сегодня на поверхность. Руководитель пресс-службы компании «Русал» Ольга Санарова выразила уверенность в том, что переговоры завершатся благополучно.
Их выход на поверхность и прекращение акции позволит возобновить работу предприятия. Действующий коллективный договор выполняется, будет выполняться со стороны администрации предприятия в полном объеме, включая все положения, касающиеся заработной платы. Сейчас мы продолжаем диалог и по-прежнему считаем, что это единственный конструктивный способ для решения вопросов данной ситуации. Это переговоры.
Когда шахта «Красная шапочка» начнет работу, пока непонятно. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Североуральск, Екатеринбург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня, в день, когда исполнилось 40 лет со дня убийства лауреата Нобелевской премии мира, борца с расовым неравенством Мартина Лютера Кинга. Это его сын, Мартин Лютер Кинг III. Он возглавляет сегодня в Мемфисе манифестацию против расизма за межэтническое равенство. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Петербург из Стамбула доставлен огонь Олимпийских игр 2008, которые пройдут летом в Пекине. Российская часть эстафеты начнется в субботу на площади Победы и завершится вечером на Дворцовой площади, где от факела зажгут огонь в символической олимпийской чаше. Из Петербурга олимпийский огонь отправится в Лондон. Свое путешествие символ олимпийского движения продолжает на фоне протестов против насилия в Тибете. Сегодня поступили сообщения о том, что вновь там вспыхнули некоторые беспорядки. Детали пока уточняются. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Олимпийский огонь летних игр 2008 года в Пекине к церемонии открытия должны пронести по миру в общей сложности более 4000 известных спортсменов и артистов. Огонь на самом деле не передается от одного участника эстафеты к другому. У каждого свой факел. Из одной страны в другую олимпийский огонь доставляется на специальном самолете, причем на время полета его гасят или, как выражаются организаторы процесса, консервируют. Самолет, охрану и все обслуживание мировой эстафеты берут на себя спонсоры – всемирно известные индустриальные и торговые компании. Место, где хранится в Петербурге олимпийский огонь, до завтрашнего дня держится в секрете по соображениям безопасности. 5 апреля, символ Пекинской Олимпиады, по улицам города пронесут 80 человек, которым предстоит пробежать около 20 километров. Российская часть эстафеты начнется в субботу на Петербургской площади Победы и завершится вечером на Дворцовой площади, где от факела зажгут огонь в символической олимпийской чаше. Среди факелоносцев – знаменитые российские спортсмены и артисты, журналисты и представители бизнеса. Эстафета олимпийского огня в этом году в разных странах сопровождается протестами и призывами к бойкоту Олимпиады. Многие правозащитники и политики указывают на систематические нарушения прав человека в Китае, преследование оппозиции и жестокое подавление армии и полиции и недавних массовых беспорядков в Тибете. О том, как только что прошла олимпийская эстафета в Стамбуле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В историческом центре Стамбула на площади Султан Ахмед собрались сотни горожан с национальными флагами и транспарантами. Для нас это большая честь. Все очень возбуждены и взволнованы. Стамбул принимал участие в конкурсе на право проведения Олимпиады в 2008 году. В надежде на победу власти заложили первый камень олимпийской деревни и заявили, что предоставят одному журналисту из каждой страны во время Олимпиады бесплатное питание и проживание. Олимпийский огонь летних игр 2008 года по улицам Стамбула пронесли известные турецкие политики, спортсмены, деятели культуры и искусства, в том числе олимпийский чемпион, тяжелоатлет Танер Сагыр, которого турки называют одним из выдающихся спортсменов современности. На одной из центральных площадей дорогу им преградила группа митингующих. Несколько участников акции попытались вырвать факел и затушить его. Зачинщики беспорядков были задержаны полицией. Вот что сообщает турецкий телеканал CNN Turk. Около 30 человек потребовали отказаться от участия в Олимпиаде после событий в Тибете. Акция организована Коммунистической партией Турции. Однако Национальный олимпийский комитет Турции выступил против использования спорта в политических целях. В ответ на призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине после подавления китайскими властями массовых демонстраций в Тибете, председатель комитета Тагай Байетлы призвал не допустить превращения Олимпиады в трибуну для политических протестов. Мы считаем неправильным использование спорта в качестве инструмента политики, а также призывы к бойкоту состязаний. Все попытки бойкота в спорте до настоящего времени не приносили желаемых результатов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На этой неделе правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что китайские власти в стремлении создать Пекину имидж стабильной и благополучной столицы Олимпиады все более жестко подавляют любые проявления недовольства. Организация призвала Международный олимпийский комитет и лидеров мировых держав открыто высказывать свою точку зрения на события в Китае, в том числе и на недавнее подавление волнений в Тибете. А тибетские активисты, живущие в Индии, сейчас продолжают акцию протеста под названием «Факел независимости». Огонь, зажженный в городе Дхарамшала, где пребывает тибетское правительство в изгнании, будет пронесен вокруг света, так же, как факел Пекинской Олимпиады. Уже сейчас очевидно, что настоящего бойкота Пекинских игр не будет. Лидеры большинства государств высказали мнение, сходное с позицией главы Международного олимпийского комитета Жака Рогга. На днях он заявил журналистам, что бойкот Олимпиады явился бы прежде всего наказанием для самих атлетов. Например, вот что сказал недавно премьер-министр Великобритании Гордон Браун, подчеркнувший, что Британия не намерена бойкотировать игры в Пекине.
Британия будет участвовать в олимпийских церемониях. Хотелось бы отметить, что и президент Франции сказал, что Далай-Лама не призывал к бойкоту Олимпийских игр. Мы считаем, что необходимо прекратить насилие в Тибете и призываем обе стороны конфликта к сдержанности. Очень важно подчеркнуть, что нет иных путей решения этого вопроса, кроме примирения и диалога.
Однако общественные дебаты на тему ехать или не ехать в Пекин активно продолжаются во многих странах. В первую очередь в Европе, как среди спортсменов, так и среди политиков. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Несколько общественных организаций призвали Чешский олимпийский комитет разрешить спортсменам высказать свою точку зрения о нарушениях прав человека в Тибете во время проведения Олимпийских игр. Глава комитета Михаил Ирасек попросил спортсменов не делать этого. Он считает, что нельзя смешивать два различных понятия – спорт и политику. Наши спортсмены – разумные люди. Они вольны высказывать свою точку зрения с одним единственным ограничением. Они обязаны соблюдать Олимпийскую хартию, то есть могут отказаться от участия до проведения Олимпийских игр, но на спортивных площадках или в Олимпийской деревне протестовать не имеют права. В отличие от спортсменов, некоторые чешские политики уже отказались от участия в Олимпиаде. На церемонию открытия не поедет президент Чехии Вацлав Клаус, сославшись, правда, на операцию тазобедренного сустава. Представлять Чехию в Пекине придется премьер-министру Мирику Тополанеку, который, по его словам, изначально ехать в Китай не собирался, но пока что и не отказывался. Согласно протоколу, на открытие приглашается и министр по вопросам спорта. Ондрей Лишко заявил, что не намерен принимать участие в Олимпиаде. То же самое сказал и мэр Праги Павел Бэм. Свой протест успел публично выразить и один рядовой чех. Во время церемонии в Греции он забежал на подиум с транспарантом, на котором олимпийские кольца были изображены в виде оков.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер. По некоторым сообщениям, завтра в Петербурге во время олимпийской эстафеты также могут начаться акции протеста с призывами к бойкоту Олимпиады, которые могут организовать несколько радикальных российских оппозиционных движений. Александр Гостев, Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Комментаторы тбилисских газет 4 апреля с сожалением пишут о том, что Грузии на саммите НАТО не удалось добиться начала реализации плана действий в отношении вступления их страны в Североатлантический союз. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, который подготовил обзор печати, возвращает нас к главной теме выпуска.
У грузинских журналистов и политологов двоякое впечатление от итогов саммита. С одной стороны, Грузия не смогла перейти на новую стадию сотрудничества с Альянсом. Однако, с другой, в итоговом документе впервые появилась запись о том, что через какое-то время Грузия и Украина все-таки станут полноправными членами НАТО. В первополосной статье ежедневной газеты «Резонанс» и под заголовком «Интенсивная вовлеченность вместо МЭП» журналистка Русико Мучаидзе пишет, что до последней минуты существовала надежда получить дорожной карты по вступлению в Альянс. И хотя этого не произошло, грузинские власти все-таки настроены оптимистично. Газета приводит слова председателя парламентского комитета по международным делам Константина Габашвили. Около 20 стран поддержали вступление Грузии в НАТО. Это создает гарантию, что наша страна все-таки вступит в Североатлантический Альянс. Конец цитаты. Газета цитирует высказывание политолога Кахи Гугулашвили, который считает, что главной причиной отказа стал фактор России, хотя многие из скептиков не могли об этом говорить открыто. В то же время политолог Рамаз Клемиашвили в интервью газете «Алия» утверждает, что президент Буш, по его мнению, просто обманул президента Саакашвили. Далее цитирую. «Меня удивляет, почему Саакашвили все-таки поехал в Бухарест, хотя прекрасно знал, что Грузии там ничего не светит. Оскорбительно, что президент Буш обманул нашего президента. Буш смеется над Саакашвили. На самом деле Путин и Буш уже обо всем договорились. Все уже решено за нашей спиной. И Буш едет к Путину в Сочи». Конец цитаты. В той же газете политический обозреватель Дито Чубинидзе утверждает, что судьба Грузии, вопрос ее вступления или не вступления в НАТО, решалась на родине графа Дракулы в великолепном дворце диктатора Чаушеску. Автор заявляет, что поскольку Запад вновь бросил на произвол судьбы Грузию, то грузинам не остается ничего иного, как прилежно учить российский гимн. А руководитель грузинского центра стратегических исследований Петр Мамрадзе, рассуждая в интервью «Радио Свобода» о возможном вступлении Грузии в НАТО, приводит исторический пример и утверждает, что Грузия сможет вступить в НАТО и без урегулирования конфликтов.
Безусловно, сможет, потому что ведь это ловушка. Да, Господи, вспомните, как Западная Германия вступила на позицию Аденауэра. Ведь тогда ГДР – это была часть Германии, оккупированная Советским Союзом. Вот. И тем паче Германия вступила в НАТО и добилась того, и Аденауэр оказался совершенно прав в историческом плане. Если действительно становиться на ту позицию, что вот, пока конфликты не будут разрешены, Грузия не вступит в НАТО, так это дает чекистскому руководству России сразу козырь. Будут эти конфликты держать консервированными, как ловушку, что Грузия из-за этого не вступит в НАТО.
Заключил господин Мамрадзе. Тезис о сходстве ситуации ФРГ-ГДР, дилемме Аденауэра и положении вокруг Абхазии и Южной Осетии примечателен тем, что он в определенной степени коррелирует с осторожно высказыванием многими грузинскими наблюдателями мыслью о том, что грузинские власти уже считают интеграцию страны в евроатлантические структуры, в том числе НАТО, более важной и перспективной задачей, чем формальный статус Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Человек дня «Радио Свобода» 4 апреля, сын американского борца за расовое равенство, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, Мартин Лютер Кинг III. Сегодня, в день 40-летия со дня убийства своего отца в городе Мемфис, он возглавляет торжественный марш против расовой дискриминации. На месте убийства Мартина Лютера Кинга у бывшей гостиницы «Лоррейн», ныне Музея прав человека, где был застрелен Кинг, соберутся сегодня несколько десятков тысяч человек, в том числе возможные кандидаты на пост президента США Джон Маккейн и Хиллари Клинтон. 39-летний Мартин Лютер Кинг был застрелен снайпером, когда вышел на балкон отеля. В Мемфисе он помогал организовывать забастовку работников санитарно-гигиенической службы города. Мартин Лютер Кинг III родился в Алабаме в 1957 году. Он старший сын Мартина Лютера Кинга и Каретты Скотт Кинг. Получил образование в области административного управления, работал в органах местного самоуправления штата Джорджия. В 1997 году возглавил Южную конференцию христианских лидеров, неправительственную организацию, созданную в свое время его отцом. Сейчас возглавляет гуманитарную организацию «Обретение мечты». О человеке дня «Радио Свобода» говорит мой коллега Александр Генис.
Этот жизнерадостный человек с черными усиками и веселыми глазами вовсе не считает своей миссией жечь сердца людей. Он скорее прагматик, чем идеалист. Несмотря на поэтическое название своей организации, которое, конечно же, намекает на знаменитую речь его отца «I have a dream», наследник великого пастора предлагает простую здравую мысль. Суть ее в том, говорит он в своем блоге, что мечта отца уже во многом сбылась. Кто мог подумать тогда, 40 лет назад, что два афроамериканца станут государственными секретарями, что другой представитель афроамериканской общины окажется лидером в предвыборной борьбе за место в Белом доме. Еще важнее добавим, что никто не видит в этом ничего особенного. И это тихое, незаметное, но грандиозное достижение. Расовый дальтонизм. Важны только достоинства кандидата, а не цвет его кожи. Сегодня с этим стыдно спорить. Последний, самый свежий опрос показал, что 76% американцев готовы к чернокожему президенту. Однако именно потому, что одна мечта Кинга как никогда близка к осуществлению, его сын требует продолжить другое дело отца – борьбу с бедностью. В своей последней, произнесенной за несколько дней до убийства проповеди, Кинг сказал: «В бедности нет ничего нового, ново то, что у Америки есть средства ее победить». Но сегодня, пишет в колонке «Атлантской газеты» Кинг-младший, процент тех, кто живет за чертой бедности, тот же, что был 40 лет назад. В абсолютных цифрах это 36 миллионов человек. Чтобы помочь им войти в средний класс, он требует от каждого кандидата в президенты пообещать уже первые 100 дней власти создать пост особого министра по искоренению нищеты. Критики скажут, что не бюрократия лечит социальные язвы. Но, как говорил в той же проповеди Кинг, чтобы победить бедность, нужны не только государственные деньги, но и политическая воля. Вот ее-то и вправе требовать от претендентов человек с длинным и гордым именем – Мартин Лютер Кинг III.
О человеке дня Радио Свобода говорил мой коллега Александр Геннис. Напомню, что сегодня в городе Мемфис проходят торжественные мероприятия в связи с 40-летием со дня убийства Мартина Лютера Кинга, лауреата Нобелевской премии мира и борца против расовой несправедливости и дискриминации. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 апреля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске его программы сюжет о русских харистках из Гамбурга. Не пропустите. Я желаю вам хороших выходных и сообщу еще об одном изменении в нашей программе. В 20 часов в воскресенье специальная программа «Лицом к событию», посвященная итогам встречи в Сочи президентов России и Соединенных Штатов. Проведет ее мой коллега Арслан Саидов, так что настраивайте свои приемники заранее. 20 часов в воскресенье. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностных.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
В штате нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенья – 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.